Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
После длительного перерыва.
Столетняя война. Нас все время отвлекали.
Задрали, я бы сказал.
Так точно. Ну, а столетняя война никуда не денется. Мы будем ей исследовать. Наконец-то поговорили об предпосылках, об экономике, о вооруженных силах, духе рыцарства того времени. Теперь пора взяться уже за военные действия.
В рассказе нам, как обычно, поможет мощный ноутбук HP Omen 15, который могуч внутри, прекрасен снаружи.
Уже не первый раз нас спасает техника HP Omen. Нам так нравится. Там столько всего влезает, и так оно быстро выдает нам информацию, что невозможно остановиться в работе. Если у нас сильно попросят, можно будет отдельно как-нибудь рассказать про вооружение столетней войны. Но это я хотел сделать и без напоминаний. Но тут я встал перед такой небольшой проблемой. Потому что вооружение столетней войны – это значит, нам нужно говорить про 200 лет эволюции доспеха и вооружения. То есть, это за один ролик. Даже за два ролика сделать очень тяжело. Ну, или там совсем галопом по Европам, что мы не любим.
Не любим, нет. Надо по-большому делать.
Правильно. И если делать по-большому, то вообще нужно это делать отдельной какой-то серией. Только про вооружение говорить. Тем более, что это моя самая главная специальность. Я про ее могу месяцами бредить.
Потом тебе объяснят, что кое-что ты знаешь, конечно. Но не все.
А что-то мог бы поточнее.
Троцкист, блин.
Ну, как знаменитое троцкистское вооружение 14 века. Поэтому пока я предлагаю все-таки теперь уже взяться за военные действия и большую гран политики, которая их окружала и порождала. Потому что, как мы помним, 1337 год. Начинается война, потому что Филипп VI Валуа вторгается в Гасконию, не он вторгается, отряды французские вторгаются в гасконские владения английского короля, и французский флот нападает на остров Джерси, который тоже как бы английский считался, да и сейчас по-прежнему считается, из состава Нормандских островов, их там три штуки, на острове Джерси потом был зоопарк Джеральда Дарвилла.
Да.
Очень смешная книжка.
Зоопарк в Нью-Джерси окопался Энтони Сопрано.
О!
Место примечательное.
Очень примечательное. Да. Почему французы так ловко выступили? Ну, вот прямо взяли и напали. Разграбили, сожгли. А просто потому, что Англия, как это ни странно, была тогда морской державой, строго второстепенной по европейским меркам. То есть, у них был флот меньше, слабее, хуже. И чем французский, и чем фламандский, с какими-нибудь венецианцами, генуэзцами даже вообще даже сравнивать невозможно. Это все очень странно, казалось бы, потому что Англия на острове, она вроде бы как кровно зависит.
Предрасположена.
Да, от морских коммуникаций. Но мы помним еще с раннего средневековья англичане всеми силами пытались сделать так, чтобы не содержать флот. Когда приходилось, а иногда приходилось, еще в эпоху викингов, это всегда было чревато какими-то безумными расходами, и совершенно не факт, что это к чему-то хорошему приводило, а расходы всегда были большими на флот. Поэтому, вот мы про экономику говорили, это у нас, если не ошибаюсь, была вторая часть нашей беседы, да и в первой, так или иначе, мы ее затрагивали, все это накладывалось на то, что английский король в XIV веке не распоряжался всеми доходами королевства вообще. То есть, французский король тоже не распоряжался всеми доходами королевства, но у него проживало народу гораздо больше. Соответственно, даже разовый экстраординарный налог мог принести в казну элементарно больше денег.
Угу.
Вот. Поэтому французы имели возможность содержать некоторым образом лучше по качеству и больше по составу флот по сравнению с англичанами. Поэтому, в общем, они одностороннюю диверсию совершили, никто их не мог перехватить. Ну и началась война таким образом, потому что именно французы открыли боевые действия. Англичане тоже не остались совершенно в стороне. Там незамедлительно был выслан отряд под командованием знаменитого, в будущем знаменитого, конечно же, рыцаря Уолтера Мэни, который высадился на континенте. И нанес, так сказать, ответный удар. Но, по сути дела, 1937 год, начало войны, это такая была даже не разминка. Потому что какие-то рейдовые операции двух сторон. Ничего интересного, по большому счету. Но в это время, как положено, после начала войны, а не до нее, все занялись сколачиванием коалиций, которых можно было бы вовлечь в данное мероприятие. И коалиция сразу получилась такая, что Столетняя война по средневековым меркам уже в 1938 году должна была превратиться в, так сказать, мировую.
Мировую.
Да. Просто почему? Потому что у короля Франции и у императора Священной Римской империи всегда были противоречия. С 1214 года, после победы Филиппа II Августа при Бувине, Франция занимает уверенно лидирующее положение на континенте. И, в общем, как мы говорили, по большому счету на нее никто по-настоящему не нападает. Все как-то так побаиваются. Но, тем не менее, противоречия не деваются никуда. И все усугубилось, конечно же, после великолепной инициативы последнего великого Капетинга Филиппа IV Красивого по эвакуации папского престола в Авиньон. Ну, то есть германский император обязан короноваться римским папой. Это еще со времен Карла Великого повелось. То есть любая коронация на территории самой Священной Римской империи, неважно где, в Ахене, в Мюнхене, все равно, она не считалась вполне легитимной. То есть это должно утверждаться папой.
Угу.
Потому что, как мы помним, императора Священной Римской империи должность выборная. Его выбирали курфюрсты, князья, выборщики, и утверждение должно было произойти при помощи легитимации через коронацию из рук Папы Римского.
Угу.
Такая связка была: император, Папа Римский. А теперь Папа Римский находился даже не в Риме, а в Авиньоне. И как же туда же ездить? Это же к французам.
Угу.
Папа француз чаще всего был.
Угу.
А значит, если не прямой ставленник французского короля, то очень сильно от него зависимый. А это очень обидно.
То есть речь даже не о том, что он откажется тебя немецкую морду короновать, а просто сам факт, что он француз, уже нехорошо.
Даже дело не в этом. Потому что таким образом французский король мог влиять непосредственно на того, кого выберут.
Угу.
Потому что кандидат мог быть далеко не один. И как мы отлично знаем, как эти кандидаты друг друга резали, если что. Потому что, ну, подумаешь, выбрали тебя, а у меня другое мнение.
Ничего.
А у меня другое мнение. Вот у вас такое мнение, а у меня другое мнение. Соответственно, чтобы тебя легитимно короновали, так конечно, нужно будет идти на поклон французскому королю. И он скажет, этого поддерживаю, этого не поддерживаю. И он таким образом влияет на политику внутри Римской империи. Хотя вроде она гораздо больше формально. И если там соберутся все войска Римской империи и одновременно на Францию налезут, так вообще потом не встанешь. Их очень много. Но они не могут собраться, потому что вот одних французский король поддерживает против других. Таким образом, они все ничего не могут поделать. Вообще ничего не могут поделать. То, конечно, это должно было привести к эксцессам. Оно, конечно, привело к эксцессам. Потому что, во-первых, есть такой город Камбре. В Камбре это было камбрейское епископство. Епископ был формально вассалом императора Священной Римской империи. Но он пошел на сговор с французами, потому что они ближе.
Немедленно вспоминается какая-то камбрейская лига.
Это позже. Да. Это сильно позже. Так вот, французы вводят в Камбре гарнизон. В Камбре очень мощная современная крепость. Они ее оснащают в том числе пушками. Плюс епископ сам не бедный человек. То есть он тоже может позволить себе кое-что. А это же прям вот как будто палкой кинули в императора. Он немедленно приходит в ярость и идет на прямые переговоры с Эдуардом III, зная, что у французов с англичанами что-то все не очень здорово. Более того, они встречаются. Император тогда был кто? Людовик Баварский, который при очень непростых обстоятельствах зашел на престол. Чуть-чуть об этом чуть позже скажу. Самое главное, что они встречаются с Эдуардом, заключают военный антифранцузский союз, и император Людовик вручает Эдуарду золотой жезл викария Священной Римской империи. То есть это вице-король, по большому счету. Это вице-король западных земель Священной Римской империи. И он же признает нелегитимность династии Валуа. То есть император сказал, что Вула не настоящий. А вот ты, дорогой товарищ Плантагенет, вполне настоящий.
Другое
дело. Да, совсем другое дело. В общем, тут же мы помним, что графство Фландрия со всеми ее замечательными городами Ипр, Гент, Брюгге и так далее очень сильно зависели от поставок английской шерсти. И имели уже давно, с начала XIV века, самые непростые отношения с французами. Вот битва при Куртре и так далее, многочисленные фламандские антифранцузские восстания. И вот поднимается очередное во главе с генским купцом Якобом ван Артевельде. Несчастному Луи де Неверу, который был графом Фландрии в это время, аж приходится бежать вообще-то оттуда и прятаться во Франции. Потому что эти горожане были люди очень свирепые и, самое главное, очень богатые. То есть, они могли поставить в строй сразу много бойцов. При том, что так, как они воевали за свои интересы, вот тут-то выступали городские ополчения. Вроде бы они, конечно, не так здорово профессиональны, как, например, французское рыцарство, но их просто много. И это очень сильное укрепление. Они могут выступить в поле непосредственно около своего города, если что, в него убежать.
Угу.
А ты будешь там со своей конницей ездить вокруг и страдать.
Мучиться.
Мучиться. То есть, да, их били регулярно, это никаких сомнений, но фламандцы раз за разом выступали за свои права по новой, потому что, опять же, у них было много денег, у них были возможности сделать так, чтобы у них французы эти деньги перестали отнимать. И кровный интерес. Поэтому крови они французам попортили нечеловеческое количество, и они заключают союз с англичанами. Причем англичане одновременно, ловко маневрируя, заключают союз с еще одним территориальным образованием нижних земель, с Брабантом. И Брабант они просто купили тем, что основной поток английской шерсти будет идти именно через Брабант.
Угу. Те и обрадовались.
Те и обрадовались, да, так точно. При этом Британь, здоровенный полуостров на территории Франции, там происходит пренеприятное событие, потому что там вот-вот должен был пресечься прямой род герцогов.
Угу.
И должен был остаться вакантный трон. Пока этого еще не произошло, но вот-вот прямо оно все было накалено до предела. И Британь просто не могла, если даже очень сильно захотела, не могла бы предоставить французскому королю воинские контингенты. Все складывалось очень удачно, потому что коалиция Фламандии, Брабанта, Священной Римской империи и Англии, включая ее континентальные владения, это была решительная сила, по-настоящему очень большая. То есть, все должно было для французов, прямо скажем, закончиться плохо. Плюс император был дополнительно мотивирован, собственно, непростой судьбой императорской. Потому что как он оказался на престоле Священной Римской империи? На престоле он оказался в жесточайшей военной конкуренции с Фридрихом III Австрийским. Фридриха III Австрийского поддерживал его брат Леопольд I Австрийский. Они вынуждены были вступить вообще в прямое военное столкновение. Фридрих III был бит и попал в плен. После чего Людовик очень быстро короновался в Ахене предварительно. Но так как это вроде как не по-настоящему, что такое Ахен? Там любой дурак может короноваться.
Да.
Надо, чтобы тебя легитимизировал Папа Римский. А Папа Римский, который был в союзе, конечно, по указке французского короля, в союзе с австрийцами, отлучил Людовика от церкви. То есть, какой там император? Ты вообще даже не христианин.
Толково.
Вот тогда... Да, вот тут, конечно, очень интересно, как Людовик с Фридрихом примирились, потому что Фридриха, он пробыл в плену, попал в плен после сражения, его отпустили под честное слово, что он договорится со своим братом, что он перестанет строить козни и воевать напрямую против Людовика. Фридрих приехал, договориться не смог и сам вернулся в плен.
Ну, не получилось.
Ну, вот он же честное слово дал, как же так? И Людовик так от этого охренел.
Кто так делает?
Ну, учитывая, какие там скотские отношения между родственниками были. А Трассы поступил как настоящий рыцарь. И они с ним прям вот натурально помирились. А Леопольд продолжил Тогда Людовик Баварский, напомню, династия баварских Виттельсбахов, заезжает в Италию, где сажает на папский престол антипапу Иоанна 22-го, небезызвестного, который его коронует императором.
Антипапа.
Да. То есть, теперь два папы есть. Это довольно регулярная ситуация после Авиньонского пленения. И вот Иоанн 22-й коронует Людовика. Но это же папа-то вроде как и настоящий, потому что он в Риме. А вроде как и не настоящий, потому что есть другой папа, у которого другое мнение, как известно. И поэтому он, чувствуя свое не самое прочное положение, должен был искать верных союзников. Вот верным союзником оказался Эдуард III. Просто потому, что он против французов, значит, против французского папы.
Угу.
А у Эдуарда III-то, между прочим, со всеми этими папами, как это было вообще очень долго для англичан характерно, вплоть до 16 века, когда они вообще с католической религией порвали. Сложнейшие отношения с папским престолом. Ну, потому что у английского короля еще со времен, господи, Гарольда Годвинсона в XI веке. Вот ровно с тех пор у них была такая идея, что мы, конечно, все католики, 100%, но всех прилатов назначать будет король. И церковная десятина будет в Англии оставаться. Опять же, вот с этим у папы было категорически несогласие. И абсолютно другое мнение. Потому что как так?
Ну, сейчас ты, завтра все остальные.
Да, разбегутся
куда-нибудь. Что вы выдумали? Да. Деньги мои.
Этот спор за инвеституру в Англии так, в общем-то, до конца решено не был. То есть, там он, Фома Бекет в XII веке вот он так ярко и необычно выступил вдруг на стороне папы против Генриха II. Что закончилось его убийством. А потом Генрих вынужден был каяться, извиняться и возвращать папскую инвеституру в Англию. Потому что как-то не очень здорово получилось. И этот маятник в Англии качался туда-сюда постоянно. Англичане были очень заинтересованы в том, чтобы оставлять в том числе и часть церковных доходов в своих руках.
Еще бы. Как все нормальные люди.
Ну, они были заинтересованы в этом еще и потому, что у них территория небольшая. Потому что, как мы помним, к XIV веку от континентальных владений плантагенетов очень мало чего осталось. Там, по сути дела, небольшой, это вот самый кусок на юго-западе Франции, и все. Ну и да, и острова, ну, эти Нормандские острова, там с них и часто при регулярно взимаемых налогах взимать-то нечего.
Ну, хоть что там.
Ну,
копеечку.
Сейчас там, говорят, эти самые свободные экономические зоны организовали, но тогда такого делать еще не умели, не догадались.
Перенесли Каймановые острова.
Да. Да. При этом Эдуард III, это все знали, обладал чрезвычайно эффективной армией. Она была не шибко большой, ну, по континентальным меркам, но очень эффективной, потому что они постоянно рубили шотландцами. И у них был огромный мобилизационный потенциал опытных людей, которые уже были обстреляны, обмяты, причем как на уровне рядового состава, так и на уровне командиров всех-всех-всех звеньев, которые просто уже бывали на войне, работали с личным составом, а личный состав работал в составах подразделений, причем не на каких-нибудь там учениях, а прямо в ходе настоящих военных действий, где была отработана как раз та самая победная тактика, которая всю первую половину Столетней войны приносила огромные дивиденды англичанам. Это чуть что спешивать рыцарей и ставить их в один строй с пехотой.
Необычно.
Это, конечно, прием давным-давно всем известный, он с крестовых походов всем известный, и более того, что-то похожее уже использовали и до крестовых походов, когда только рыцарство было на своей заре. И, в общем-то, эта комбинация рыцари, спешенные с пехотой вместе, лучники и возможный кавалерийский резерв, это было, в общем, оружие победы. Очень мало кто мог себе это позволить.
Угу.
Потому что рыцари не стремились к подобного рода военным действиям. В Англии все было не так. Потому что, во-первых, ты никуда не денешься с подводной лодки. Во-вторых, резня в Шотландии была настолько жесткая, что там был уже не вопрос какой-то твоей рыцарской чести, добычи военной, что было, конечно, очень важно. Вопрос был в выживании физическом. Потому что шотландцы очень даже могли в плен не взять, например, ладно, попадешь ты к лоулендерам.
Угу.
Они примерно такие же, как ты, там 7-8. А попадешь ты к горцам. Плюс постоянные военные действия в Уэльсе.
Они были злые, как хорьки. Хайлендеры.
Хайлендеры, в силу того, что находились на не вполне той самой ступени общественно-экономического развития, что и лоулендеры, они были более склонны к так называемой плохой войне, когда пленных плохо брали.
Это же деньги. Почему им деньги были не нужны? Такие какие? Гордые, а?
Какие деньги? Эй. Что это? Да, а восставшие Уэльси, так там это ж вообще какие-то крестьяне, которым, ну, даже если они деньги получат за выкуп, так они их потратить не смогут. Потому что когда они придут куда-нибудь с мешком каких-нибудь золотых солидов, так их там же и повесят с вопросом, откуда ты столько денег взял.
Любезный.
Да, любезный. Да. Поэтому англичане были крайне жестко натренированы военными действиями. Но и у них был чрезвычайно энергичный, молодой, толковый король Эдуард III, который по всему было видно, что разбирался в военном деле, много в этом познал. Но у него был один огромный минус у Эдуарда III. Он был великолепный военный организатор. Вот не отнять. Он был харизматичный лидер по-настоящему. Он был авторитетный командир. То есть, его просто слушались, что по средневековым меркам кардинально важно. Но он был дерьмовый экономист. Он ничего не понимал, как эти медики считать. И первое мероприятие по добыче большого количества денег. Потому что денег для компании требовалось очень много. Тем более, что он фламандцам и брабанцам обещал просто, как, что они выставят контингенты за деньги, то есть наемники фактически. Угу. Да, союзные, но с обещанием серьезных сумм. Деньги нужно откуда-то брать. Он вводит экстраординарные налоги, просто откуда же еще? И парламент эти налоги ему одобряет, но денег все равно мало. Потому что собирают они что-то порядка, если я не ошибаюсь, ну, короче говоря, меньше 100 тысяч фунтов стерлингов. Угу. Обычные доходы короля в довоенное время – это максимум 40 тысяч фунтов стерлингов, мы об этом уже говорили. Тут в 2 с лишним раза больше, а этого все равно мало. И тогда он собирает личные королевские резервы шерсти и загоняет их на континенте. Причем сразу все, чем тут же обваливает цены.
Гениальный ход.
Потому что до этого мероприятия в 1338 году мешок английской шерсти стоил в районе 9 фунтов. Угу. По окончании этого мероприятия он стоил 5 фунтов.
Почти вдвое.
Почти вдвое уронил цену. Вот зачем было так делать, спрашивается.
Загадка.
Не, ну понятно.
Деньги очень нужны.
Понятно, зачем. Он очень слабо понимал, как это в принципе делается. Он был, ну, он слабо, по крайней мере, в это время понимал в экономике. У него было экономическое понятие строго феодальное. Причем, наверное, оно в 12 веке было бы нормальным, это понятие, но не в 14-м. То есть, деньги нужны, нужно их забрать. Если есть что продать, нужно продать сразу все. Ну, тут какая-то шерсть, это вонючая, это
овечья. Да, что возиться?
Сразу все. Причем без посредства опытных купцов, потому что обычно-то англичане торговали при посредстве именно уважаемых авторитетных купеческих гильдий, которые знали, как обращаться с рынком и знали, как обращаться с товаром. Но Эдуард не знал. И поэтому, да, деньги они собрали астрономические, конечно, для войны. 500 тысяч фунтов стерлингов приблизительно было. И самое главное, что они собрать их не смогли, они их заняли в долг. Потому что вот где-то 100 тысяч фунтов, возможно, чуть больше, там 100, ну, скажем так, по разным оценкам, до 150 тысяч фунтов они получили при помощи экстраординарного налогообложения, дотации парламента, этой дурацкой продажи шерсти, а остальное пришлось занимать. Где? Так в Северной Италии, в банке Перуцци.
Хорошо получилось, да.
Да. Причем, конечно, это было не единоразово, это растянулось во времени, но тем не менее. И вот начинается война. Война начинается для англичан, прямо скажем, довольно странно, потому что они наступают на Камбре в 1339 году. Это первая большая кампания Эдуарда III, ее иногда называют Камбрезийской кампанией. 20 сентября они подходят к Камбре. Камбре для Столетней войны вообще и для англичан в частности, это была цель даже не второстепенная, а строго третьестепенная. Она вообще была не нужна англичанам, это Камбре. А кому она была нужна? Так императору Священной Римской империи, которому нужно было вернуть подданных в свое лоно и примерно наказать этого епископа, взорвавшегося. В Камбре был просто какой-то чудовищный гарнизон подготовлен. 5800 человек.
А зачем им столько?
Так потому, что французы отличненько знали, что они просто понимали, куда будет нанесен первый удар. Угу. И поэтому нужно было Камбре удержать, чтобы самое главное не дать императору Священной Римской империи возможность развернуть войска уже во Францию. А он бы их не стал разворачивать, пока Эдуард III не оказал бы ему существенную помощь в устроении его личных дел, в которых он был заинтересован. Вот как бы они взяли Камбре, угу. Вот после этого Людовик был бы Эдуарду обязан. И да, это феодальное обязательство, как мы понимаем, не шибко жесткое, но, по крайней мере, оно бы было. Он был бы ему обязан военным успехом, и как минимум еще какой-то один военный успех должен был бы отдать.
Угу.
Филипп VI, про него очень много плохого сказано, прямо скажем. А на самом деле дяденька был совершенно не дурак, как выясняется. Он датирует укрепление стен. Там стены 2 года перестраивали. Вообще крепость была довольно современная, но ее усилили дополнительно. Запасли боеприпасов, даже 8 пушек поставили, что до 1339 года, прямо скажем, новшество.
Угу.
То есть там не только какие-то эти арбалисты, гигантские арбалеты, требушеты из-за стен, которые бьют, вот 8 пушек поставили в специальных пушечных башнях.
Фактически боевые лазеры.
Так точно. И 5800 человек, из которых треть это были испанские наемники с Пиренеев. Легкая пехота, которая как раз для оборонного укрепления были очень и очень полезны. Потому что это вот умение действовать в легкопехотном строю, без строя, с большим количеством метательного оружия, с большим количеством метательного боя и быстро перемещаться – это была их прям фишка. А люди эти были, пиренейские наемники, очень опытные. И только они же постоянно находились в состоянии военных действий. Это была одна из лучших легких пехот вообще своего времени. Конечно, мы помним, как они неудачно, прямо скажем, выступили во время Альбегойского крестового похода против Монфора, когда аж король Арагона погиб случайно. Ну да, они нет, конечно, они не могли в открытом поле противостоять тяжелой коннице. Но в какой-либо фортификации люди делались незаменимы. Ну и где-то около 23 тысяч против них выставили союзники. То есть вроде бы это очень много, но за организацию осады ответственный был Людовик Баварский, Виттельсбах. Ну, потому что он на континенте, ему ближе, ему удобнее. И он должен был подвести туда осадные машины, пушки, организовать доставку осадных башен, короче говоря, сделать все, чтобы этот город взять. Он ничего не сделал. Потому что он был абсолютно уверен, что этим займется Эдуард. И осада получилась крайне неудачной из-за этого. Потому что сидели там долго, прямо скажем. Но штурм предпринимать, ну, по-моему, если не ошибаюсь, 2 штурма предприняли в итоге. Оба неудачные, с большими потерями. Так как нету серьезного осадного парка, стены взломать нечем по-настоящему. Ну, конечно, англичане в этом отношении молодцы, потому что они нашли среди защитников одного парня, который по происхождению был фламандец, который получил взятку и открыл ворота.
Гаденыш, а?
Да. Судя по всему, это был капитан одного из воротных постов. Вот он открыл ворота, англичане туда ворвались. Но это средневековый город. Это совершенно не уличные бои в каком-нибудь Париже или, короче говоря, любом современном городе. Потому что это очень узкие улицы. То есть прорыв за стены еще сам по себе вообще ничего не значил. Ну, потому что улица вот шириной этот стол,
да.
А они таких там большинство.
Да.
Она легко обороняется 10 человеками. Вообще. Против там многократно превосходящей толпы. Конницу на эти улицы не ввести. То есть, то, что можно было прям тараном взломать все эти легкопехотные позиции. Плюс такие улицы элементарно баррикадируются.
Угу, угу.
В течение там, 50 минут, если просто покидать кровати из окон, этого уже достаточно, чтобы максимально затруднить проход. Если там будут специальные баррикады, это уже вообще отдельная история. Но тут, судя по всему, это все-таки внезапное нападение через взяточника. Потому что нет... Крепость не может считаться неприступной, если в нее может зайти ишак, груженный золотом. Но, тем не менее, взять не удалось. В дальнейшем все как-то было не слишком здорово, потому что во время штурмов отдувались англичане, Ну, и немного это так или иначе помогали им еще ополчение из Генегао, из Эно. Тоже примкнувшие к коалиции. Ни брабанцы, ни фламандцы, ни немцы вообще в этом участие не принимали. Зато в радиусе 20 километров разграблено было вообще все. Все, что можно. И этим как раз занимались союзники. С удовольствием.
Ну, есть-то что-то надо.
Во-первых, есть надо. Во-вторых, вся эта братья феодальная имела в виду, что они на войне пополнят свое благосостояние. Поэтому начался тотальный грабеж, который, кстати говоря, Эдуардом III был благословлен полностью. Почему? Потому что этот грабеж – это вызов на бой французской армии. А для Эдуарда III было колоссально важно, чтобы французская армия решилась именно на генеральное сражение, пока вся коалиция в сборе.
Угу.
Пока их много, пока они мотивированы, горячи, имеют конкретные к французам счеты. Все причем имеют конкретные к французам счеты. Вот сейчас бы неплохо, чтобы французы вышли на генеральное сражение. Потому что армия у Эдуарда III в этот момент была идеально сбалансирована. То есть, настолько сбалансированные военные силы на континенте в это время в Европе вообще, наверное, не было ни у кого. Потому что у него была великолепная тяжелая конница из Германии и Брабанта. Наверное, одна из лучших тяжелых пехот своего времени – это фламандская пехота городская, которая тоже, прямо скажем, в обороне очень неплохо действует. И просто масса отличных, лучших в мире в это время пеших лучников, его собственных. То есть, если бы даже французы собрали армию больше, чем у него, для них бы, скорее всего, все это кончилось очень плохо. Но вот французы. Французы. Филипп 8 сентября еще, то есть до, там, сколько получается, за 12 дней до того, как англичане и союзники подошли к Камбре, объявляет сбор ополчения. И ополчение собирается до 25 тысяч человек.
Но
при этом что делает Филипп VI? Он совершает маневр до Компьена. Это где-то километров 100 до Камбре или приблизительно около того. Ну, карту мы приделаем, естественно.
Я чисто сам гляну.
Да.
Так.
И что он делает дальше? Правильно, ничего. Он сидит под Компьеном, сам, возможно, в самом Компьене, прекрасно себя чувствует, там у него какие-то турниры, пиры, ожидания отставших союзников, вассалов и так далее. В общем, там армия собирается, ни шатка, ни валка, но они никуда вообще не идут. То есть, вообще не двигаются. Из Камбре у них постоянно просят помощи. Что же вы делаете? Они же никуда не уходят. Более того, разоряют вокруг все. И где-то 9 октября наконец стало понятно, что осада эта ничем не кончится. И поэтому нужно разворачиваться и идти во Францию. Нападать на Филиппа. Филипп опять не двигается. Почему? Почему он не пошел в Камбре? Самое главное, если бы он пошел в Камбре, он бы вторгся сам на территорию Священной Римской империи. Потому что пока епископ сам вроде как, пользуясь правом нации на самоопределение феодальным, согласен был отдать свои, там, часть своих земель французам, но, видите, это же такие дипломатические переговоры, они все в порядке вещей. Но если Филипп вторгается на территорию Священной Римской империи, вот тогда он мог бы разозлить нешуточно германских князей, которые подумали сейчас Камбре, а дальше?
Он далеко от берега.
И можно было нарваться на неприятности. Но это не самый главный повод, почему Филипп не двигался. Почему, я скажу чуть дальше, когда выступлю его адвокатом. Так вот, 9 октября союзники вторгаются во Францию, идут 30-километровым фронтом, выжигая на своем пути просто все и разоряя, как саранча. Французы при этом вообще не сопротивляются. То есть, все французские контингенты, которые попадаются по пути, они могли бы теоретически там, собраться, выступить в поле в ожидании основной королевской армии, но все разбегаются по замкам и городам, запирают ворота, выставляют метательную артиллерию и сидят там. Так как у этих... Да, можно добавить и коску. Так как у этих парней, а именно у союзников, у них с Камбре все получилось очень нездорово. Личный состав был совершенно не мотивирован на ведение осады, видя, что ни к чему вообще хорошему это не приводит. Ну и что? Да, и нету тяжелых осадных машин. То есть они не могут сидеть под каждым замком. Им нужно сражение и грабеж. Вот поэтому они оставляют все эти замки за собой и идут в 30-километровой полосе, выжигая все, что можно сжечь и ограбить. Опять же, нужно же выманить французов на бой, нужно их взбесить. А французские рыцари, они, конечно, бесились. Потому что им было совершенно непонятно, что происходит. И в этом отношении у Филиппа, конечно, был серьезнейший, видимо, по большей части вынужденный политический недочет. Потому что то, что он не отправлял бойцов в бой, лишало его легитимности в глазах собственных подчиненных, военных в первую очередь. Почему? Потому что французская армия считалась в это время сильнейшей в Европе. Она была самая многочисленная, у нее было самое многочисленное рыцарство. Это важнее всего, это потому что просто огромные контингенты тяжелой конницы. Причем какой? Ну, с ней могли бы сравниться какие-то части германского императора. Была тяжелая конница, очень хорошая в Италии. Просто отличная. Но их всех было гораздо меньше такого же качества, как у французов. А вот у французов качество тяжелой конницы было на высочайшем уровне. Там был отличный конский состав. В силу того, что они очень много воевали на турнирах, они все были великолепно подготовлены именно к копейной сшибке, и противостоять им вот в открытом сражении в поле считалось, ну, конечно, невозможно, не бывает ничего невозможного, но очень трудно. Это знали французы. Они видели, сколько их собралось. И они, конечно, рвались в бой. Когда я говорю 25 тысяч, естественно, это не все рыцари. Далеко не все рыцари, и даже не все конница. Но все равно у них 7-8 тысяч всадников-то было, включая оруженосцев, сержантов и прочее. А это огромная сила, просто невероятная. Вы представляете себе, что такое 8 тысяч тяжелой конницы? Да еще и при поддержке всех этих болельщиков пехотных. Вот 8 тысяч тяжелой конницы, если их развернуть так в три эшелона, ну, не займут пространство, ну, так, наверное, в 2 футбольных поля. И вот эти 2 футбольных поля, заполненные конским мясом, доспехами и копьями, вдруг понесутся вперед. Это представляете силы совершенно несокрушимые. Это несокрушимую силу держат на поводке. И ее не спускают. А там, между прочим, грабят их подданных. То есть, тех людей, с которых они вообще-то живут.
Не.
Ну, конечно, там живут далеко не все участники феодального войска Филиппа VI. Но там есть и те, которые там с этих земель прямо имеют собственные доходы. Сейчас англичане куда-то еще развернутся. И мы тоже ничего не будем делать. Но король приказа не отдает.
А кормовую базу уничтожают.
А кормовую базу в это время жгут. И, кстати говоря, вот через год нам придется снова идти воевать. А на какие, простите, шиши? Из-за вас, дорогой самодержец.
Угу, угу.
Но король не отдает приказа. Почему, я скажу отдельно. Почему, я говорю, это вынужденная мера попростая была. Вынужденная. Не потому, что он был дурак. Хотя про него есть такое мнение, что он был дурак. Это я сейчас очень грубо говорю, но тем не менее, если резюмировать, почему так говорили и говорят до сих пор про Филиппа чуть-чуть позже. Так вот, 23-го, да, 2 недели прошло в маневрах, и около местечка Ля Капель войска встретились. 23 октября французы держали военный совет. Там чуть не дошло до скандала, потому что все военачальники требовали атаковать незамедлительно. Просто потому, что их больше. А Филипп VI постановил окапываться, забивать колья, ждать атаки англичан. Англичане, посмотрев на такое дело, а их просто меньше, естественно, они понесли серьезные, ну, хорошо, небольшие, но вполне заметные потери во время марша, во время осады, самое страшное, что может быть. Их армия съежилась. Ну, там, конечно, кто-то дезертировал. То есть, их было далеко не столько, сколько было на старте. Кто-то награбился и уже удовлетворил свои военные...
Пора по домам.
Да. Да, военные запросы и по домам отправился. А что теперь? Кстати, попробуй их отлови еще. О, Дементий уснул.
Говори потише.
Ну и что? Посмотрев на такое дело, они развернулись и ушли. А Филипп вроде как только что одержал бескровную победу, но его вся рыцарская его эта сволочь стали звать Лисой, обвинять его в ренарди, то есть лисости, и ходить при нем в лисьих шапках.
Как бы намекая.
Да. Ну, что нехорошо так себе. Вот откровенно. Ну, куда ты их отпустил?
Ты на меня смотришь, а я такой в лисьей шапке. Да. Посылаю сигнал тебе.
Армия ушла союзническая в пределы Священной Римской империи. Там они встали на зимние квартиры. А Эдуард поехал в Англию за деньгами. Потому что это была проблема. Как только Эдуард оказывался на континенте, английский парламент сразу обрубал ему финансирование.
Какое тонкое взаимодействие.
Пока король сам оказывался в этой замечательной палате шахматной доски, все сидели там, прикусив язык, ну и подписывали, хочешь не хочешь, ему дотации. Но как только его не было, все. То есть, даже подписанные дотации парламентом собирались спустя рукава. То есть, вот они подписали дотации, дотации должны были прийти, а они не приходили. Ну да, во время камбрезийской осады до голода не дошло, потому что она была не очень долго, и снабжали их, в общем, нормально, плюс еще были более-менее приличные отношения внутри союзников. Но кампания окончилась ничем, Эдуарду пришлось ехать разбираться, и он, конечно, затаил обиду на немцев, потому что, ну, что это?
Не поддержали.
Нет. И вот 1340 год, возобновляются военные действия, и англичане получают от фламандцев флот, это очень важно, нормальные, хорошие боевые корабли, и они идут к Слейсу. В Слейсе их ожидает собранный, прямо скажем, почти отовсюду французский флот, они перегораживают бухту Слейса, выстраиваются аж в три шеренги, сковывают корабли цепями, чтобы их невозможно было растащить. Я же, да, там была масса наемных генуэзских арбалетчиков. Напомню, тогда боевые действия на море – это, в общем, то же самое, что на суше, только на море. То есть, сначала массированная перестрелка, потом корабли сближаются, начинается абордаж. То есть, утопить корабль при помощи меткого попадания из какой-нибудь там баллисты мог только дядя Эорон Грейджой. В известном фильме «Гаматрон».
Так был ловок.
Сначала из флака сбить дракона с первого раза, а потом пробивать галеры насквозь стрелами. Но по-настоящему так почему-то ни у кого не получалось. То есть, ловко подбить корабль из метательной артиллерии того времени, это, ну, это как джекпот выиграть, короче.
Ну, может, разве что в руль попасть, обездвижить как-то, лишить управления. Может быть.
То есть, камень должен был прийти четко под ватерлинию, обязательно ее проломить, этот борт, чтобы корабль нахлебался воды и пошел ко дну. Это очень сложно, потому что корабль тебе развернут носом, когда он тебя атакует. Попасть в него так, чтобы нанести ему серьезные повреждения, очень тяжело, потому что нос-то покатый, да. Камни от него просто вот так рикошетят. Да. Ну, там кого-то на палубе может быть. Если очень сильно повезет, мачту сломать можно. Да. Вот, только в таком ключе. Поэтому корабли рано или поздно, если были, конечно, решительно настроены, сходились под прикрытием всякого метательного боя, лучного, арбалетного, даже пращники были в это время еще, использовались французами. Праща, кстати, страшная штука. Она вроде как выглядит очень неолитически. Даже я бы сказал, мезолитически.
Какая-то веревка.
Просто какая-то веревка. А при умелом использовании штука страшная, ее вообще до конца 15 века применяли на войне.
Я ролики смотрел. То есть я в детстве, естественно, пытался, но как-то в силу врожденной тупизны у меня не очень получался. А в ютубах ролики посмотрел. Мама, не горюй. Такое прилетит. Это ж вообще. Ну, в смысле, вот бой в толпе в какой-нибудь, где добросить можно, это ж вообще, я не знаю. И плюс я смотрел, у них же эти, они какие-то. Мы с тобой обсуждали, что они как два конуса, да.
Ну, это есть специально подготовленная пуля беганическая. Да.
Если это еще свинец какой-нибудь, то такое прилетит, туши свет. Странно, кстати, что сейчас не пользуются.
Очень долго учиться надо этому, что этому делу. Очень долго. Я вот более-менее натренировался стрелять из пращи в 2018-2019 году. Ну, я натренировался в том смысле, что я, когда раскручиваю, прощу и стреляю, пуля летит в ту сторону, куда я собирался.
Куда надо, да.
Это уже огромный, да. огромный плюс. То есть, я уже почти профессиональный пращник.
Ну, там попадают по всяким горшкам, там лупят.
Да, а так-то вот товарищ, который меня учил, он так метров за 30, каждый, наверное, третий снаряд укладывает вот в 30-сантиметровую мишень. Из пистолета не всех стреляют,
да.
я вам доложу.
Да, да.
На 30 метров выйти из ПМ, попадите куда-нибудь.
Я попадаю.
Но это, опять же, это уметь.
Попал во все, что было.
Это уметь надо. А из пращи
гораздо,
на 30 метров залимонить.
Да, да. Но они же это, как я понимаю, то есть там массовка нужна была. Если
это
мы
самое
там,
главное.
Если мы там тучу пустим, что-нибудь да попадет, блин.
На корабле проблема. Потому что на корабле мало места.
Угу.
Это вам не авианосец, где можно было бы на
пращников
на взлетке поставить 1500 пращников, вот они бы там показали бы негодяям всем вокруг.
Военно-морским.
Да. А для пращи нужно место для размаха, поэтому на корабле их много не поставить. Там они как какие-то вот особо обученные снайперы могут работать, которые в самом деле хорошо стреляют, а залп с корабля им, да, тяжело. А вот арбалетчикам очень даже запросто.
Да.
И с арбалетом обращаться, чем с пращой, ну, не просто проще, а гораздо проще. Потому что там как с винтовки прицелились
сильно выше.
И бахнули. Да. Но, тем не менее, у французов флот был заметно мощнее. В смысле, кораблей там были очень большие нефы. У англичан подобных кораблей было там все два, по большому счету. Таких вот могучих. Но у них и французы отдали им инициативу. То есть, делайте, что хотите. А мы тут будем стоять, цепями соединившись. Плюс они стали в три шеренги этих кораблей. То есть, у них сразу по фронту народу могло участвовать в бою в три раза меньше.
Толково придумано.
Имелось в виду, что у них корабли больше. Забирайтесь как на замок. А там еще все-таки качает. Очень неудобно. Но они просто не учли того, что массирование лучников на узком участке фронта, вот в этом бою, оно просто все решило. Потому что лучники просто, ну, опять же, их просто больше в одном месте. Они стали счищать всех с палуб.
Успешно.
Да, причем я не говорю, что убивать прямо всех на палубах. Самое главное, не давали нормально стрелять, потому что приходилось прятаться за фальшбортами. Людям слабо мотивированным, какими, как правило, являются наемники. А как только их прижали, вот тогда уже можно ставить штурмовые лестницы, кидать кошки и лезть на палубы. А вас тупо меньше в данном участке фронта, потому что у вас в три эшелона вглубь все расположено. Ну, англичане так постепенно все три эшелона захватили.
Блин. Какой бред.
24 июня это произошло 1340 года. Потери были чудовищные. Во-первых, у французов кончился весь флот за раз. Они их все забрали англичане.
Ужас. И с тех пор они великая морская держава.
Нет, да? конечно. Это было благодаря тому, что фламандцы выдали корабли. Да, часть, конечно, французского флота смогла уйти, примерно треть, но потери были чудовищные, потому что зачистили море от французов полностью и получили серьезные стратегические преимущества. То есть бить можно куда хочешь. И на этот раз 31 июля 1340 года союзная армия приходит под Турней. Начинается вторая турнейская кампания.
А что такое учудить-то, господи.
При этом Турне было укреплено еще сильнее, чем Камбре. То есть, это была суперсовременная крепость, которую начали строить в 1295 году. То есть, к 40-м годам она была вполне себе отвечала вообще всем со всем, которые только можно, требованиям своего времени. Турне французы, конечно, укрепили очень сильно. Там все в рвах было и так далее. Но вот тут уже Эдуард III понял, что на немцев рассчитывать нельзя. Собрали 10 мощных требушетов из запчастей, как положено, привезенных с собой. Потому что, опять же, я уже об этом говорил, и не принуюсь повторить еще раз. Когда нам рассказывают, что можно собрать осадное орудие прямо на месте, потому что там есть какие-то дерево, доски и так далее, я очень сильно смеюсь. Нельзя. Потому что дерево нужно сушить. То есть, если у вас там где-то есть склад хорошего, правильного, сушеного дерева, нужных для трибушета кондиций, он же испытывает огромные нагрузки, вот тогда, наверное, за месяц-другой вы там что-нибудь сколотите. Но за это время, за это время или ишак сдохнет, или падишах, или я. Как говорил Ходжата Средин. Да, так вот, построили трибушеты. Это были очень сильные машины, но тут был моментик. Турне строилось и укреплялось в расчете на трибушеты, потому что это совсем современная крепость. И когда начался массированный обстрел, выяснилось, что трибушет эти стены не берет. Просто никак.
А в чем причина? Нет больших камней.
Нет, там дело такое. Стена. Стены стали делать со скосами. С вот такими. Угу. Вот, может быть, ты видел,
да,
у позднесредневековых замков и городов такие вот мощные под углом под треугольные скосы. То есть, вот туда камень из трибушета проходит, да, конечно, он кладку бьет, никаких сомнений. Но чтобы развалить такую стену, вам нужно в одно и то же место столько раз попасть, а защитники-то на месте не сидят. Там была пороховая артиллерия, которая великолепно боролась со всеми этими трибушетами. То есть, если вывесит трибушет близко, вот на ту дистанцию, где он серьезно может повредить стену, вот там даже та пороховая пушка, во-первых, по нему легко попадет, потому что трибушет огромный, в него трудно промахнуться. А особенно с такой дистанции. Напомню, метров 100 нужно подойти, чтобы с трибушета что-то испортить по-настоящему. Тем более, если имеется в виду метание по-настоящему тяжелого камня весом килограмм в 100. Вот 100-килограммовый камень трибушет далеко не запустит. То есть, нужно бить с очень небольшой дистанции. Засыпать рвы, подтаскивать под прикрытием огромных щитов саперной части, которые будут возводить земляную насыпь. И за земляной насыпью будет стоять трибушет. Потом, когда станет понятно, что огонь в этом месте у противника ослаб, вот щиты выносятся вперед, снова засыпаются очередные рвы, потому что ров обычно был не один, а несколько рвов копалось. Передвигается земляная насыпь, за ней передвигается трибушет.
Бля, это ж сколько работы вручную застрелиться.
А как же?
А как вы хотели как воевать? Вы хотели?
Это что, только так. Если есть при этом внутри пушка пороховая, вот она эту земляную насыпь, она же все-таки не крепостная стена. Она ее пробьет, собьет там какую-нибудь ногу у трибушета, ну там с 5-10 выстрелов они, скорее всего, пристреляются и попадут. Плюс есть своя метательная артиллерия, которая у французов всегда была очень хорошая. И плюс французы не сидели, сложа руки, они постоянно ходили на вылазки.
Дерзкие.
Да. В частности, в одной из вылазок едва не убили королевского вице-канцлера, епископа Генри де Бергерша. Прям на вылазке 60 человек ворвалось в палатку, ну, в лагере, и какие-то воины залетели в палатку к вице-канцлеру и ткнули его копьем. Если бы не его оруженосец, который просто на копье бросился и погиб, там бы этого епископа и похоронили. Вот.
Чисто художественный фильм «Взвод».
Да. Но тогда французы так не умели. И как вьетнамцы, забегая вперед, они не умели никогда, чтобы вот так вот записать динамитом.
До сих пор не научились.
Блин, да. И там бахнуть. Нет. Интересно, что граф Эно, ну, гений Гау, приволок с собой мега-инженера, который якобы умел кидать разрывные пороховые бомбы при помощи трибушетов в город. Но инженер, взяв аванс, исчез.
Благоразумно.
Да. Видимо, помимо аванса еще лотерейный билет проверил. Выиграл,
наверное.
Так его и не смогли найти в итоге.
Отлично.
Поэтому с пороховыми бомбами что-то очень нездорово получилось. Да. При этом внутри гарнизона, конечно, тоже было не все в порядке. Там тоже что-то было за 5000 человек в гарнизоне. Да, гарнизон был очень сильный, но вот тут моментик один был. Горожане гарнизону еду продавали.
Угу.
Они не это кормили гарнизон.
Во время осады,
да? Да, конечно. Вообще-то, конечно, французские командиры сразу попытались конфисковать продовольствие. Просто насильно. И раздавать его по карточкам, условно говоря. Что, в общем-то, было разумно. Но французское же командование вообще-то от этой идеи сразу отказалось, потому что отлично понимали, что как только они пойдут вот на такой шаг, горожане сами откроют ворота англичанам.
Что же вы творите-то?
Да. Потому что вы давайте обороняйтесь, а бизнес должен идти. Да, командиром был очень опытный граф де Фуа. Это, наверное, прапрапрапрапрадед прославленного Гастона де Фуа, который погиб в битве при Равенне, выиграв ее предварительно, а потом погиб. Как-нибудь по поводу итальянских войн отдельно поговорим. Интереснейшая тема. Так вот, к концу осады только этому самому толковому графу де Фуа удалось убедить горожан передать продовольственные склады под централизованное управление и перестать торговать едой во время осады внутри города. Ну, у англичан с союзниками с продовольствием проблем пока не было. Пока продовольствие поступало полноводной рекой, кроме того, они же, как положено, опять 30 километров вокруг города полностью выжгли. Угу. И все, что можно было утащить, утащили. Поэтому вроде как все было в полном порядке. Но вот что самое страшное, это постоянное сидение, это разложение начинается в армии. Потому что ничего не происходит. Там трибушеты там 10 раз в день стреляют. Ну, иногда какие-то французы выбегают.
Скукота.
Это ж тоска. А самое главное, чем можно заняться, грабежом. Так они же все ограбили. Причем оперативно, быстро и высоко профессионально. Это народ умел делать просто вот лучше всего. Чтобы хоть чем-то вообще занять людей, были предприняты два мощных штурма под прикрытием стрелков, при артподготовке из трибушетов, но оба штурма были полностью неудачны. Ну, просто потому, что вот эта артиллерия не могла обеспечить уверенного бреширования стен, а лезть на стены Турне просто так с лестницами... Это дело было заведомо обречено просто потому, что вы, скорее всего, к стенам-то к самим не подойдете. Потому что стены – это несколько обводов. Вот есть валы земляные, какие-то барбаканы выставлены. Вам сначала их придется взять со стен, при этом вас будут стрелять. Да. Причем не просто стрелять, а имея пристреленные подготовленные позиции. Поэтому оба штурма полностью провалились. Опять.
Самоубийство.
Не то чтобы самоубийство, ну просто нужно же было что-то хоть что-то делать. Опять выступили в тяжелом весе англичане, помогали им уверенно фламандцы. Да, вот граф Энна помогал, а немцы опять с барабанцами сидели и ковыряли в носу. И для этого были вполне конкретные основания, потому что англичане уже 2 года, как обещали, платить за участие в военных действиях. Угу. А у Эдуарда опять кончились деньги.
Да что ж такое?
Ну, просто вот у него кончились деньги. Он кормил завтраками, юлил. Говорил, что все уже вот просто вот уже непосредственно идет.
На мази.
На мази. Вот вам, собственно, смотрите, письмо. А деньги не поступали. То есть у него хватало денег для того, чтобы кормить свою армию. Вот это хватало. А то, чтобы платить брабанцам и немцам, на это денег уже не было вообще. И, конечно, да. И вот тут-то начались проблемы с Фландрией. Потому что фландрийские союзники узнали, что брабанцам предоставлены какие-то эксклюзивные права на шерсть, на которые вообще-то рассчитывали фламандцы. И вот вы посмотрите, просто зайдя под стены Турне, англичане, ну так, к концу осады, полностью пересрались со всеми своими союзниками, и союзники внутри себя, потому что закончилось все на одном военном совете, как раз после очередного штурма 2 сентября главный фламандец, начальник восстания Якоб ван Артевельде вышел и сказал, что брабанский герцог трус, потому что он не принимал участия в штурме. Что происходит? На что один из рыцарей герцога сказал, что ступай обратно в Гент варить пиво, так тебе лучше. После чего Артевельде выхватил меч и попытался этого рыцаря зарезать прямо там.
А тот?
Началась потасовка, естественно. И Эдуард III вообще чудом удержал от того, чтобы фламандцы и брабанцы прямо сейчас из осадного лагеря не убыли по домам.
Угу.
Да, что же делали в это время французы? Французы выставили опять собственные феодальные войска. И опять не стали двигаться с места. Их из Турне постоянно бомбардировали гонцами, которые вообще-то через осаду пробирались с трудом, еще и не все, чтобы они немедленно устроили деблокаду. Потому что это же не ясно со стороны крепости, что там происходит. Потому что вот они один раз неудачно сходили, другой раз неудачно на штурм сходили. Вообще-то у них требушеты работают, но рано или поздно они какой-нибудь брешь сделают. Или он, как это было в Камбре, кто-нибудь из горожан вдруг окажется падок на некую взятку, коррупционные схемы некоторые начнутся, откроют ворота, все что угодно может быть. Тем более еда окончается постепенно. Вон даже горожане вынуждены были наконец пойти на справедливое распределение по потребности, вместо того, чтобы нормально торговать за деньги. Да и горожанам-то в конце концов стало немножко страшно, потому что они же увидели, что англичане сделали с округой. Это-то как раз с высоты стены башен хорошо видно. А значит, что если они возьмут город, да еще так долго просидев, они же будут злые, и достанется далеко не только гарнизону, а вообще всем. Вот стали бомбардировать короля вопросами, где вы, собственно, есть. Но только 7 сентября Филипп отправился на помощь Турне.
Угу.
Сколько вот времени прошло?
Час
0-2. Гениально, я считаю.
Молодец, Дементий, не спишь.
Гениально. Час 0-2. Нет, там прошло сильно больше месяца.
Да. Мгновенно отрапортовал.
Точно.
Вот дисциплина в организации. Позвольте приступить.
Да, да, можно. Французская армия выдвинулась на Бувин и от Бувина на Турне. Бувин – это как раз то самое место, где в 1214 году французы здорово поколотили англичан и немцев. А также, кстати, брабанцев. То есть, ровно тех самых, которые им сейчас противостояли. Ну, и поэтому решили воспользоваться столь удачным географическим совпадением, чтобы еще раз их отколошматить. И около речки Марк Филипп армию остановил. За рекой, естественно. Тогда, получается, 8 сентября туда пришли войска Эдуарда союзниками, которые... Конечно же, остановились с другой стороны. Там речка вроде небольшая, но у нее в то время были очень заболоченные берега. Угу. Через нее было трудно переправляться. И поэтому никто ее не хотел. Давайте вы к нам. А знаете, вот мы так подумали, давайте лучше вы к нам. Как положено, Филипп Эдуарда вызвал на бой один на один.
Угу.
Как обычно, Филипп не отреагировал на такую херню.
Дурачок, да.
Вот. И все. Остались обе армии за рекой, разбили лагеря, где, внимание, они с 8 до 24 сентября стояли, ждали, что произойдет.
И чего дождались?
Того, что у Эдуарда кончились деньги. Брабанцы, немцы перестали вообще, знаете, посулу, что когда-нибудь мы вам заплатим, уже за 2 года.
Угу.
Ну и все, они стали уходить, или, по крайней мере, поставили Эдуарда перед конкретной перспективой, что они сейчас все уйдут из лагеря. И пришлось Эдуарду заключать в 1340 году, 24 сентября, 9-месячное перемирие с Филиппом VI. Причем перемирие это заключалось, исходя из положения статус-кво. То есть все остались при своих. Эдуард таким образом, за 2 кампании потерпел полнейшее континентальное фиаско. Он перессорился со всеми союзниками. Вообще ничего не приобрел. То есть, вообще. Ну да, конечно. Шикарно разбили французов при Слейсе. Это была моральная победа колоссальная. Чтобы посмотрите, французский флот кто разбил? Англичане. Это же, ну, о чем тут говорить-то невозможно. Однако вот результат налицо. Причем разбил на голову. Это была мощнейшая победа. Но она не принесла вообще никаких бонусов. Ну, вот какие бонусы? Да, они получили в момент времени инициативу и смогли высаживаться там, где хотят. Но они высадились. И что? В лагере союзников полнейший раздрай. Людовику уже как-то даже не очень... Людовику Баварскому уже не очень хочется поддерживать Эдуарда, потому что что-то тут не так. Брабанцы перессорились с фламандцами из-за шерсти. Кстати, шерсть теперь такая дешевая, что вообще непонятно, из-за чего тут сыр-бор весь. Ну и пришлось уходить. И для Эдуарда, конечно, это был очень болезненный удар. Потому что 500 000 фунтов стерлингов потрачено. Он торчит минимум 350 тысяч фунтов стерлингов. То есть, вы прикиньте, что годовой доход казны нормальный 40 тысяч фунтов. Это сколько лет придется расплачиваться с учетом процентов. Но вот тут, конечно, Эдуард молодец. Вот настоящий феодальный владыка. Что нужно делать, когда кому-то должен? Простить себе долги.
Так можно было, да?
Ну, итальянцам он вообще ничего не заплатил. Молодец. Банк Перуцца просто исчез после этого.
Молодец. Как с такой сволочью общаться?
А так ему же нечем. Все. У фламандцев, у которых он тоже занимал, кстати говоря, граф Дерби и граф Уорвик были в заложниках. И расплатиться удалось с фламандцами только, по-моему, лет через 5. И, кстати говоря, была заложена корона Англии, чтобы расплатиться с долгами. Ее выкупили обратно только в 1345 году.
Физически? В смысле? Головной убор?
Ну, корона английского короля была заложена. Обалдеть. Она же там шпинели, брульянты и вот это вот все. Ну, правда, шпинель там позже появится, уже при Черном принце. После его испанского выступления, шикарного совершенно, в 60-е годы 14 века. Но, тем не менее, серьезная, серьезная драгоценность. Вот только в 1345 году ее обратно смогли выкупить. И вот говорят, что, смотрите, еще банк Борди разорился. Два банка Эдуард разорил. Джованни Вилани писал в хронике своей итальянской, что это они пострадали и за своей жадности и безрассудства. Это итальянцы из-за своей жадности и безрассудства пострадали.
Дали козлу денег.
Не, ну, в самом деле, они же рассчитывали орфографический процент слупить. А с кого? И вот по этому поводу, например, как яркий представитель английской школы, исторической школы, которая занималась исследованиями Столетней войны, Альфред Бёрн, он прямо говорит, что Филипп VI отличался очень неровным характером, у него приступы кипучей деятельности сменялись длительными депрессиями, и поэтому вот он не смог ничего сделать, вот не смог он ничего сделать с англичанами. И, конечно, англичане, в общем-то, ничего не выиграли, но ведь они выиграли морское сражение, таким образом обе компании можно признать строго успешными. Это на самом деле проблема, потому что и для французской, и для английской, причем в первую очередь для английской историографии, Столетняя война до сих пор предельно политизирована. Если мы, особенно если мы будем говорить про 20 век, про исследователей, сейчас, конечно, поровнее все. Угу. Но когда мы говорим про 20 век, все одеяло на себя тянут так, что вот приходится,
треск стоит.
Приходится просто брать и где-то вот так треть какой-нибудь главы вообще не читать, потому что там выяснения чисто политические. Причем не политический 14 века, а политический 20 века, что мы молодцы. Угу. Вот приходится вычленять такую сухую основу научную, вот с ней, да, интересно знакомиться. Потом начинаются какие-то оправдания. Ну, кого вы, извините, оправдываете? Французского короля Эдуарда, который вам вообще не родня. Тем не менее.
Это у нас как про какого-нибудь Петра и Мазепу какую-то.
Так даже про Александра Невского или татариев-монголиев.
Да.
Не, ну просто обычно слышишь, что вот посмотрите там на в Европах, как все мирно и тихо.
Да.
Вот,
да.
Вот со Столетней войной так не работает. Викингов почему-то все любят и говорят ура. А вот со Столетней войной почему-то так не работает. Французы уверены, что они молодцы. Англичане что? Они французы при этом вообще не принимают в расчет, что треть Франции воевала за англичан. Современной Франции, так или иначе. Или вообще не принимала участие в этих мероприятиях, в принципе. Англичане тоже почему-то забывают, что гасконцы воевали за них. Ну, как-то вот так вот. Да. Так вот, депрессивно-буйный Филипп.
Псих какой-то прям.
Депрессивно-буйный Филипп оказался очень умным человеком. Потому что он точно понимал, что бодаться в полевом сражении с коалицией англичан, фламандцев, брабанцев, генегауссов и еще императора Священной Римской империи вообще без маза. То есть, даже если вдруг там каким-то чудом удастся победить, то потери будут такие, что дальше будет непонятно, а кем вообще воевать. При этом он, будучи человеком очень сильно осведомленным, точно знал, он не мог не знать о том, как умеют воевать англичане, что они делали в Шотландии, в каком количестве они это делали, И чем конкретно были заняты его военные? У кого опыта? У кого жопа-то ж больше ж? Понятно, что у англичан больше. И третье, что он отлично знал, опять же, о чем, видимо, не догадывались или даже не пытались задуматься командиры среднего звена. А то, что у Эдуарда денег меньше. Он не сможет долго воевать. Оказалось, он абсолютно прав, вообще-то. Он просто сидел, ничего не делал, и две кампании он вообще выиграл, не потеряв ни одного, ну, по крайней мере, в генеральной армии ни одного бойца в открытом бою.
Успех.
Я считаю, уж давайте, чтобы все были такие депрессивные.
Да, да.
По-моему, вот это идеальный был модус вивенди в этом случае. То есть, он не лез на рожон. Но при этом, конечно, он абсолютно потерял весь свой авторитет, весь кредит доверия, который имел от подчиненных, которые вообще не хотели думать про то, что я сейчас рассказал про экономику. Кто это такой? Это трус. Трус на троне, который вообще не думает о защите собственного населения. А значит, он не может ими командовать. И вот следующая большая кампания, которая начнется в 1346 году и закончится битвой при Крысе, о которой мы будем говорить через или на следующей лекции, наверное, да. Филипп уже в это время, после двух кампаний, где он не спускал армию с поводка, не имел не то, что 100%, 50% воздействия на собственных подчиненных, которые просто его не шибко слушались. То есть, два раза он их не пустил воевать. На третий раз это уже просто бы не сработало. То есть, до какого-то момента его бы еще ему бы подчинялись. Но как только бы они оказались около англичан, они бы на них, конечно, бросились. Что и произошло в итоге. То есть, он просто, Филипп VI, утратил возможность управления своими войсками. Несмотря на две выигранные кампании вообще-то.
А вопрос, если бы они по башке там получили, то опять он был бы виноват, естественно, да?
А это уже другой вопрос. Если бы они вместе с королем пошли бы в атаку, победили или проиграли, ну, это по-всякому бывает, допустим, проиграли. Король же вместе с нами воевал, правильно?
Угу.
Значит, все в порядке. Ну, то, что, извините, мы проиграли, мы старались.
Да.
А король молодец вообще-то. Вот Эдуард III в глазах французов был молодец. Потому что он шел вместе с войсками, участвовал в осадах, был ранен при слезе из арбалета. Король чуть не погиб, между прочим. Вот Эдуард – это нормальный командир. Нам бы такого командира. А это дрянь какая-то. То есть, он не воин. Он не имеет права нами руководить. Потому что он все только портит. И, кстати говоря, не защищает нашу кормовую базу. Что вот это уже был объективный интерес. А он в самом деле не защищал.
Не защищал.
Ну, потому что король стоит всегда перед тяжелейшим выбором. Сделать выбор в пользу 90% или 10%. Конечно, настоящий король делает выбор в пользу 90%, пожертвовав 10%, условно говоря. Но вот 10% они будут очень сильно недовольны.
Еще бы.
И будут.
А если они при власти? А если они имеют, конечно, влияние?
Они, да. конечно, они при власти. Вот это вот две кампании – типичнейший пример того вообще, как происходили военные конфликты в средние века, почему Столетняя война продолжалась больше 100 лет.
100 лет, да.
Потому что невозможно было вести решительные военные действия. Тот же Альфред Бёрн, если уж мы о нем заговорили, опять это не единственный, но очень яркий пример. Он прямо пишет, что Эдуард был настолько раздосадован скотским поведением английского парламента, что вот приехал и начал их проклинать в том, что он, считай, проиграл две кампании, потому что ему вовремя не присылали денег. Я ж только глазами могу хлопать. Нет, Эдуард, конечно, проклинал, это точно. Но что мог сделать английский парламент? Откуда бы они взяли 500 тысяч фунтов стерлингов, чтобы их не пришлось занимать и быстро доставить королю для его военных предприятий? Откуда? Ниоткуда.
У них-то точно не было. Да.
Нет. Это можно было бы сделать, если бы это была капиталистическая держава, где взимается поголовный налог. Еще неплохо, что прогрессивный какой-нибудь. Но это же в средние века сделать было нереально. Поэтому упрекать английский парламент вслед за Эдуардом III в современности – это уж какая-то глупость, по-моему. Ну и характерный пример – две кампании и 9-месячное перемирие. Правда, вот тут на помощь Эдуарду пришла историческая случайность. Историческая случайность пришла, конечно же, в лице вакантного трона герцога, герцогства британского, бретонского, господи, боже мой, извините, заговариваюсь. Эдуарду III после возвращения и перемирия пришлось некоторое время заниматься своими делами, потому что началось очередное восстание в Шотландии. Пришлось воевать в Шотландии. А французы, конечно, это дело горячо поддерживали. Ага, ага. Самым горячим образом. Да, и вот тут вот в апреле 1341 года умирает герцог Иоанн III Бретонский. У него нет наследника. У его отца, у Артура II, был второй младший сын Ги, после которого осталась дочь Иоанна. И вот вторая жена герцога Артура Иоланда, кстати говоря, это была вдова Александра II, короля Шотландии, был сын Жан у нее. Жан. И вот на бретонский престол сразу два претендента образовалось. Это Жан де Пантьевр и Жан де Монфор, или еще Иоанн де Монфор называют. И начинается война за бретонское наследство, которое, внимание, продолжалось 24 года.
Как у них серьезно все.
А так как у французов и у англичан перемирие, но ведь французы поддерживают одного из кандидатов. Англичане сразу поддержали второго кандидата. И все военные действия в Британии так или иначе явились развитием и продолжением столетней войны между Англией и Францией, потому что туда вторгаются английские войска, а прямо английские военные специалисты, и, конечно, французские. При этом вот тут только хорошо, потому что можно отпустить своих военных погулять. Угу. А платить им будут при этом не англичане, а бретонцы, и решить свои проблемы на континенте. Вот в этом отношении, конечно, Эдуарду III очень сильно повезло. Ну, ссора из наследства началась с того, что та самая Иоанна или Жанна вышла замуж за Карла графа де Блуа. Это был всего лишь племянник короля Франции. Угу. То есть, очень близкий родственник. Филипп VI одобрил притязание ее мужа на трон герцогства британского. Ну, еще бы. Не одобрил. Это же как замечательно. Ну, а точно так же Эдуард одобрил притязание Жана де Пантьевра. Хотя, казалось бы, при чем тут Эдуард? Эдуард не является суверенным в Бретоне. А Бретон, ну, так или иначе, это же все-таки вассал французского короля. То есть, почему там французы распоряжаются, я еще понять могу. Эдуард почему? Нет, это чистый беспредел. Ну, они же все-таки в состоянии войны, поэтому, конечно, да, чистый беспредел. Тут же нашлись, как обычно, опытные юристы, которые всем помогли. Вот как они помогли династии Валуа признать плантагенетов нелегитимными, тут же выяснилось, что бретонская феодальная система и французская феодальная система, включая систему наследования, не совпадают друг с другом. Угу. И если Жан де Монфор ссылался на солический закон, где наследование происходит только по мужской линии, то как раз он его представитель. Угу. Вот в этом-то и была находка замечательная, потому что французы сослались на давно не действующий солический закон, и вдруг бретонцы сослались, потому что вот, пожалуйста, Монфор и есть представитель мужской ветви, а по-вашему же, вот вы там сейчас на троне сидите, негоже лилиям прясть. Вы вон Эдуарда послали и отказались отдать ему престол. Ну, только я отказываюсь. Дорогие французы, по вашим же выкладкам. Если у нас вы не доверяете нашей системе наследования, так давайте мы доверимся вашей новой системе наследования. Угу. Только по мужской линии я.
Неплохо.
А ваш этот самый племянник, который на какой-то тете женат, ну и пускай, слава богу, много детишек, им бог в помощь, но никакого трона. Вот Карл Блуаский собирает армию в Анжере, с которой в ноябре 1341 года идет к городу Нант. Карл де Блуа – это человек был, которого стоило видеть. Он был не просто набожный. Там так или иначе набожные были вообще все. Потому что он, как, например, Карла V французского описывает Кристина Пизанская, секретарша его супруги. Это чуть более позднее время, но тем не менее. Кристина Пизанская – это замечательная женщина-писатель. Наверное, первая в средневековье женщина-писатель, причем такой строго светский. Очень интересная тетенька. Так вот, там прямо описывают, что встает он рано. И пока совершаются там туалет, его одевают, красят, маникюр, педикюр, ему специальный прилад читает псалмы в обязательном порядке. Потом в 8 утра он отстаивает литургию. Каждый день, внимание, не по воскресеньям, как нам положено православным, а каждый день.
Стойкий. Потом, крепок в вере был.
Потом, после этого, он принимает просителей, и только потом в 10 утра совершает первый прием пищи. Ну и так далее. У него вот описан весь день, где у него постоянно какие-то те самые так или иначе связанные с религией отправления происходят. Их очень много. Но вот это Карл V. Угу. Вот Карл Блуа был еще более набожный.
То есть контуженный.
Это был натурально контуженный. Там, как говорят, он специально себе насыпал гальку в башмаки, чтобы было больно ходить, чтобы претерпевать непрерывно.
Да, да, да.
И регулярно появлялся перед придворными в специально выдержанные в лосинице, кишащие блохами.
И в шаме.
Вот специально доводили ее в лосинице до такого состояния, чтобы там были блохи, в шисово его кусали, и чтобы ему было плохо.
Идиоты, блин.
Ну, это, понимаешь, с одной стороны, на него все смотрели как на умалишенного. С другой стороны, они же не могут ему даже слова плохого сказать, потому что это строго правильное поведение, да, потому что это же ради Господа Бога происходит. Да. Вот вы там в шелка вырядились, а я не такой.
Я весь в овшах.
Я буду весь блохастый.
Ногой за ухом.
Да. В общем, Карл Блуаский вместе со своими боевыми блохами собирал армию, а его супруга в это время обороняла город Нант во главе войск.
Тоже не дура была.
Да. И вроде бы на самом деле вдруг у этой самой тетеньки все сложилось очень хорошо. Потому что военная кампания против Нанта оказалась не шибко удачной. Но вот для партии Банфора, которая, напомню, проанглийски настроенный претендент на бретонский престол по мужской линии, вот это Иоанна Фландерская, собрала деньги, собрала войска, но, однако, вот силы блохастого Карла при поддержке французов все равно постепенно вытесняли из поселений территорий сторонников Монфора. Вот вроде все у них складывалось хорошо. Когда в Бретонь прибывает армия англичан под командованием Уолтера Мэнни, все того же, который снимает осады одну за другой буквально с осажденных городов, выбивает французские гарнизоны и оказывается вдруг внезапно чрезвычайно каким-то очень толковым командиром. А у него был опыт большой, Уолтера Мэнни, на самом деле. Кстати, в дальнейшем он разобьет французско-бретонскую армию в битве при Орее или при Оре, как это говорят, сильно позднее. Собираются войска, которые должны были встретиться в генеральном сражении. Генеральное сражение произошло 30 сентября 1342 года около местечка Морле, потому что про эту битву почти никогда не говорят. Говорят про Крыси, но это было первое генеральное сражение Столетней войны, которое происходило не во Франции, а в герцогстве Бретонском, и вот там-то первый раз столкнулись условно-французская и условно-английская школы военного дела XIV века. Кстати говоря, почти без сомнений, и Эдуард III, и Эдуард Черный Принц впоследствии опирались на опыт битвы при Морле. Имея в виду, что оно работает не только, такая тактика работает не только против шотландцев, но и против французов тоже. Потому что французов, конечно, побаивались. Потому что французов, как правило, было просто тупо больше. Потому что у них мобилизационная способность больше. Граф Блуа расположил войско в три мощные колонны. Причем центральная колонна – это было местное городское и прочее ополчение пеше. По флангам стояли конные колонны. А вполне естественно, англичане спешили всех рыцарей включили их в состав собственной пехоты и прикрыли лучниками. То есть там стояло несколько, обычно их стояло три баталии пешие, между которыми стояли, и на флангах которых стояли лучники. Французы атаковали в лоб. Как только вся эта пехота городская вынуждена была идти в атаку на подготовленную лучную позицию, они сразу разбежались. Ну, потому что у них очень плохие доспехи, их мало, а лучники, когда стреляют массово, это очень страшно для плохо защищенного человека. А это ж вся это, все это ополчение оно было не шибко мотивировано. Зачем это надо? И не очень здорово вооружено. После чего подумали и отправили рыцарей в атаку. Рыцарей встретили тяжелые копейщики, которые в огромном проценте состояли из точно таких же рыцарей, не хуже вооруженных. И тут-то выяснилось, что лучники – это далеко не только лучники. Это было большое открытие. Потому что, ну да, что такое длинная рука армии, все хорошо знали, и иллюзий вредных по этому поводу никто не испытывал. То есть, когда описывают французское рыцарство как каких-то дундуков тупорылых, которые не понимают, что нужно стрелять издалека, это выгодно очень. Нет, они все отлично понимали. И они уважали данную способность любых стрелков. Но вот что такое стрелок? Стрелок – это стрелок, который стреляет. У него даже название такое – стрелок. Никто не ждет от стрелка, что они вдруг возьмут и не убегут с поля боя, когда пойдет в атаку конница. Они мало того, что стреляют до конца, а потом, когда конницу принимает на копья тяжелая пехота, у англичан оказывается огромная часть легкой пехоты, которая, не убежав, тут же вступает в бой. А когда конница потеряла разгон, легкая пехота для нее очень опасный противник. То есть у них сразу армия разбухает на 2/3. Вообще-то лучников никто не воспринимал как людей, которые способны к рукопашному бою. Нет, они вполне способны.
А с чем они прибежали? С саблями, с
крюками? У них что, у них там топоры, фальшионы, мечи, что купили? Ну, фальшион, тесак. Понятно, что у них легкие доспехи, там какие-то легкие открытые шлемы, возможно, кольчуги, стеганые доспехи. То есть, вот они вообще не могут сопротивляться ни тяжелой коннице, ни тяжелой пехоте. Но для этого есть собственная тяжелая пехота. И вот когда в этой тяжелой пехоте увязает вражеская тяжелая сила, неважно, конная или пешая, или лучники вдруг, побросав луки, выхватывают ножи
за топоры, да.
Топоры и бросаются на потерявших маневренность французов. Хотя никто от этого никто не ожидал, что они будут биться. То есть на континенте вообще-то обычно это
не практиковал.
Как? У тебя же доспехов нет, тебя просто убьют к чертовой матери за там два удара. Тем более, ты не очень-то умеешь. Но вот сочетание и тяжелой, и легкой пехоты дало вот тот самый сбалансированный вариант обороны, который очень много раз приводил к победам англичан в последующем. То есть, вроде бы там немного тех самых тяжелых сил, армюр, которых французы вообще считали за комбатантов. Их прям не просто мало, их настолько меньше, чем французов, что ну, даже и говорить не о чем. Но у вас войско сразу на 2/3 разбухает, когда лучники не бегут. А лучники не бегут. Почему? Потому что на месте остаются рыцари. А раз на месте остаются рыцари, значит, все знают, что они их не бросят. И потому что, ну как, ты без лошади не убежишь. Тяжелые доспехи. А значит, и нам можно оставаться, потому что нас не бросят. И в этом английские, валлийские и прочие лучники были свято уверены, потому что они уже очень много раз это практиковали и в Уэльсе, и в Шотландии. То есть, это не умозрительная конструкция, а это конструкция фактическая. То есть, да, они точно знают, что сейчас будет. И поэтому лучники подпирали не только стрелами, ну и в рукопашный. И сражение при Морле бретонская сторона проиграла с таким треском, ну, про французская бретонская сторона, что словами не описать.
И никакие лошади ничего не помогло.
Нет, нет, нет. И это первое генеральное сражение, которое дало, да, слабые стратегические преимущества Эдуарду III. Очень слабые, но она дала уверенность английским войскам в собственных силах. Они никогда не сталкивались в большом генеральном сражении с французами за очень много лет. Чтобы вот так прям по-настоящему. Да и герцогство Бретонское на некоторое время стало очень благожелательно посматривать на англичан, потому что они были обязаны им. И англичане их поддерживали до 60-х годов XIV века включительно. Вот. Но о том, как они поддерживали и что было дальше, а конкретно после перемирия, кампания 1345 года, об этом 1345-1346 года. Об этом в следующий раз поговорим.
Адский замес. Адский. Напоминаем, что по ходу рассказов нам помогал мощный ноутбук HP Omen 15. Переходи по ссылке внизу. Можешь разжиться таким же. Спасибо, Клим Александрович. А на сегодня все.